Добрый день, уважаемые инвесторы. Начинаем наши итоги недели. С вами я, Ярослав Комаков.
И по-прежнему Тимур Нигматуллин.
А в гости мы пригласили нашего аналитика по IT, TMT, Леонида Делицына.
Добрый день.
Добрый день, Леонид. Ну что же, коллеги, так как у нас в гостях Леонид, начнем мы с инновационных моментов в нашей жизни. Поговорим немножко про Илона Маска и те заявления, которые он делал на этой неделе. Плюс ко всему отчиталась компания Tesla. Леонид, как вы смотрите на результаты Tesla за первый квартал?
Ну, Tesla любимица фондового рынка, но в данном случае ждали больше, чем получилось. И Маск, конечно, радовал рынок какое-то время сообщениями о будущих перспективах в Китае и так далее, но пока все остались не очень довольны.
За один день котировки потеряли $10. Но здесь очень интересно, какие заявления делает Илон Маск. Илон Маск говорит о том, что мы можем продавать автомобили практически без наценки, в ноль, и при этом получим вполне адекватную экономику на горизонте в будущем.
Это стандартная стратегия. Вот Amazon так делал, Amazon Prime. Подписку оформляешь и можешь получать себе посылки со скидкой. Озон так делает. Все компании хотят на подписочную модель перейти.
Яндекс так делает. Яндекс Такси так делает. Сначала тебе предлагают проехать за 100 рублей, а потом за 1000.
В общем, Ярослав, ничего не меняется в этом мире. Берешь сейчас, платишь потом. Стандартный бизнес.
Отлично. Ну, в том числе меня интересует и немножечко другое заявление Илона Маска. Илон Маск, комментируя вопрос, связанный с госдолгом США, да, говорит о том, что дефолт по обязательствам США точно наступит. Не уточняя, когда. Как вы смотрите на эту фразу?
Ну, у США рейтинг у кого-то AAA, у кого-то AA. То есть вероятность дефолта 0,0001, но не 0,0000. Поэтому вот эта вот единичка когда-нибудь статистически может произойти. Знаешь, как шутит Уоррен Баффет, что в долгосрочной перспективе все мы мертвы. Ну, наверное, в долгосрочной перспективе может быть и дефолт. И ты можешь с этим столкнуться, если проживешь 1000 лет. Но мы как бы не можем такие вероятности обсуждать, не ориентируясь на какие-то показатели. Вот какая причина для таких?
Ну, я думаю, здесь же вопрос заключается в чем. США близится вот этот замечательный момент, когда они к потолку госдолга подойдут, и начинается торговля между демократами и республиканцами.
Сколько я занимаюсь вот этим всем, работаю на рынке, вот 15 лет одно и то же. Каждый год. Там, за редким-редким исключением. Все в этом году США допустят дефолт, они не договорятся, ставку, ну, в смысле, потолок госдолга не поднимут. Ну, вот уже на 5-й раз это надоедает. На 10-й раз уже, ну, иронизируешь над этим. На 15-й раз уже просто, ну, это обсуждать бессмысленно
становится. Да нет, ваше.
Ну, у меня особого мнения нет, но сейчас, конечно, там дело, наверное, усугубляется тем, что вот лидер республиканцев сказал, что это, мол, последний раз. На этот раз, мол, так гладко все не выйдет. Вот тут мы вам покажем. Но, скорее всего, действительно, часть театра и каких-то торгов, в ходе которых маленькие какие-то выторговывают себе там плюсы в этой борьбе политической. А, скорее всего, я думаю, они утвердят, конечно, это увеличение.
Ну, вот сейчас республиканцы, как раз проект по повышению уровня госдолга, который сформировали, он подразумевает сокращение расходов по статьям, которые лоббируют демократы. И они его, видимо, не пропустят. Ну, вот опять очередная торговля.
Ну, ты прямо разбираешься в этих всех взаимоотношениях Сената, Конгресса, комитетов. Ну, я даже не знаю, как это рассматривать.
«Игра престолов» закончился, сериал. Надо что-то смотреть. Вот я смотрю за дебатами в США.
Думаю,
что будет с российской экономикой, если США объявят дефолт?
Ну, как сказала Джанет Йеллен, если они объявят дефолт, плохо будет всем глобально везде.
Экономика американская экономика – четверть мировой экономики.
Начнем с этого. То есть, я думаю, что ничего хорошего не будет, это точно. Поэтому, скорее всего, конечно, они его не объявят, а где-то там вот в этих упомянутых уже программах, проектах и соглашениях есть специальные пункты, которыми они готовы пожертвовать. Там и та другая сторона в ходе этих переговоров. И, значит, они им пожертвуют. И еще год все будет как раньше.
Я к другому вопросу. Все-таки мы говорим про бюджет. И меня интересует не бюджет США, а меня интересует бюджет России. Что здесь интересного происходит, Тимур?
Ну вот мы как раз смотрели перед передачей статистику Минфина, и получается так, что по данным на 18 апреля, по оперативным данным Минфина, в бюджет поступило денег примерно в два раза меньше, чем было потрачено. Ты потратил условно 11 триллионов рублей, ну там 10,5, а поступило 6. И как бы вызывает некоторое опасение вот это различие. Нечто подобное происходит в США, но в меньших масштабах. Там денег все-таки поступает несколько больше по сравнению с тратами, хотя все-таки объем поступлений меньше. И вот к чему это ведет в случае с Россией? Вот этот важный момент многие упускают из виду, хотя это влияет на все. На инфляцию, на курс, на стоимость акций, на динамику облигаций. Вот давай предположим, что траты бюджета будут очень активными, очень объемными на протяжении всего года. Вот, допустим, дефицит бюджета будет там, 7 триллионов рублей. Вполне, вот, учитывая тенденции, реалистичная величина. Напомню, изначально планировалось 3,7 триллионов рублей дефицит по итогам 2023 года. Какой эффект это будет иметь? Первый эффект – то, что денег в экономике станет больше, потому что дефицит бюджета финансируется, ну, во многом за счет эмиссии. Минфин из Фонда национального благосостояния передает в пользу Центрального банка заблокированную валюту, а Центробанк ему говорит: спасибо, вот тебе рубли. И рублей в экономике становится больше. Это увеличивает денежную массу и при прочих равных стимулирует инфляцию. Ну, денег больше, товаров меньше, как бы, ну, понимаешь, к чему это идет.
Ну, есть еще маленькая составляющая уравнения, о котором ты говоришь, называется
обсудим.
Оборот.
Обсудим, да, темпы, скорость обращения денег в экономике. Если у тебя это в экономике происходит, экономика растет более быстрыми темпами. Это называется вот монетарный стимул. И это хорошо, потому что экономика, скорее всего, не будет в рецессии в 2023 году. А то может и удивить всех там ростом процента на 2, а то и на 3. Это турецкий сценарий, когда ты много денег впрыскиваешь в экономику, и она растет.
Третий, ну, инфляция еще растет.
Ну, вот
на 80%.
Это очень важный момент. Россия не Турция. У нас прижат спрос. То есть домохозяйства деньги хранят дома. На всякий случай. Ну, пригодятся. Кто-то в кэше хранит. И это ограничивает инфляционный эффект. То есть ты можешь позволить себе дефицит бюджета бесплатно. Ненадолго, на годик. Но ты можешь себе его позволить условно бесплатно, ты не заплатишь за это высокой инфляцией. Сейчас инфляция чуть выше 3% в год-году. И вот такое чудо. Это как курс рубля, который сильно укрепился в середине 2022 года. Такое же чудо сейчас низкая инфляция при экстремальном бюджетном стимуле. Третий момент. Слабый рубль. Если ты допускаешь дефицит бюджета, то в конечном итоге это деньги, которые приходят в экономику через бюджетный канал, и они стимулируют импорт. У нас очень сильно вырос импорт, тем более он идет в рамках параллельного импорта, это завышенные цены на те же товары, извиняюсь, те же товары и услуги. Получается, что рубль ослабляется. Как знаешь, задачка про бассейн и две трубы. Из одной трубы поступает вода, из другой утекает. Ну и как бы разница, бассейн проседает, рубль ослабляется. И получается очень такая интересная конфигурация. Низкая инфляция, слабый рубль, высокие темпы экономического роста. И это хорошо для рынка акций. Вот, вот эта вся система уравнений, если ее решить.
Там еще есть маленький моментик с процентными ставками.
Там все идет не очень хорошо. Может все сильно перекоситься, но не сейчас. Это через год. Вот. И рынок акций растет не просто так. Он реагирует вот на эти тенденции. Покупайте отечественные акции.
Леонид, Какие?
На российском рынке акции, которые можно покупать, есть. В том числе и в TMT-секторе, то есть информационные технологии.
А которые нужно покупать? Я слава про это.
Вот. Из всех... Да, какая у нас ситуация вообще в целом-то, в общем? Хотя сам рынок растет, растет его выручка, там растет эффективность компании, но цены акций откатились куда-то к 18-19 годам.
Это вы по итогу 22-го года,
да,
имеете в виду?
Да, по итогу 22-го года. Ну, нельзя сказать, что...
Ну, мне кажется, вот все... можно там с апреля 22-го года говорить о новой реальности на российском фондовом рынке.
Для кого-то, для одних компаний, может быть, и можно, но из тех, которыми мы вот... занимаемся именно в IT-секторе, я бы сказал, что надо еще немножко подождать этой новой реальности. Но, собственно говоря, если все-таки говорить о том, у кого все кажется, что очень хорошо, вот у нас, это сектор инфобезопасности. Почему? Потому что, очевидно, мир вступил в эпоху кибервойн, и если нападают, то надо защищаться. Причем нападают уже не только на уровне... там, корпоративных атак, ну и государственных. То есть у стран киберармии, которые ведут кибервойны. У нас на рынке всего одна компания, которая строго относится к сектору кибербезопасности. Это группа «Позитив». Это относительно новая компания на рынке.
Да, мало того, что одна компания, но плюс ко всему еще очень дружелюбная к инвесторам.
Удивительно дружелюбная к инвесторам компания, которая много о себе рассказывает, она там... проводит мероприятия всякие, предваряет свои официальные отчеты неофициальными и так далее. А в то же время некоторые другие компании, например, Ростелеком, не говорят о себе сейчас ничего в связи с санкциями, не публикуют отчетность там и так далее. Нет, вот эти люди очень охотно о себе рассказывают, но это хорошо, но первично, конечно, сам рост их рынка. Причем кибербезопасность растет и на глобальном. И вот если посмотреть крупные компании этой отрасли, американские, израильские, европейские, значит, то видно, что последние два квартала они себя вели очень хорошо. Вот если год назад они, может быть, были слишком дорогие, их цены падали, то очень хорошие у них были результаты, все они сильно подорожали сейчас за эти два квартала. И в основном на хороших результатах крупнейших. Причем интересно, вот прям видно по таблице, что 5 крупнейших игроков рынка подорожали заметнее, чем 5 последующих. Ну вот из них, кстати, у нас Palo Alto Networks фигурирует как компания, которую мы рекомендуем покупать с потенциалом роста небольшим, где-то 13,5%. Но, тем не менее, рекомендуем.
А вообще, это на американской бирже.
Это на американской бирже, да. Но нашу родную группу «Позитив» мы тоже рекомендуем покупать, и потенциал роста у нее даже 17%. Там, может быть, и не астрономический, но есть. Но вообще считается, что темпы прироста российского рынка кибербезопасности сейчас вдвое выше, чем у зарубежных.
Ну, плюс ко всему, зарубежные вендоры из российского рынка убежали.
Это одна из причин.
А плюс ко всему, госструктуры иностранных вендоров и использовать сейчас не могут.
И не могут, да. Но, опять-таки, группа «Позитив» сообщает, что они не могут, но потихоньку все-таки используют. То есть, пока эти решения, которые они используют для своей защиты, совсем не вышли из строя, компании ждут, выжидают, что будет. Имеется в виду заказчики, которые покупают решения. Поэтому это хорошо для игроков отечественных. Это значит, что потенциал роста еще остался. То есть еще далеко не все уже перешли на отечественный софт, а многие ждут, что будет. Так вот, еще другая причина есть у ускоренного роста отечественного рынка кибербезопасности. Это то, что хотя у нас вроде бы с самого рождения вирусов появились антивирусные компании, там Касперский, Доктор Веб, там вот эти отечественные знаменитые игроки. Но вот в... сегменте решений для корпорации есть отставание. То есть все-таки, как мы с вами только что говорили, в Америке много денег, там корпорации больше тратят на инновации, больше тратят на новые решения, в том числе и на решения кибербезопасности. А сейчас, ну какие тенденции там основные на этом рынке, например? Во-первых, это управление инфраструктурой и безопасностью сетей, в общем, из головного офиса. То есть, если это компания с большим числом филиалов по всей стране, то не нужно больше этим инженерам, специалистам ездить в филиалы, ничего, все делается из центра. Вторая большая проблема последних лет, благодаря которым рынок растет, это, как говорят безопасники, что периметр, значит, который окружал это вот воображаемое предприятие, по которому надо было построить забор, теперь превратился в сито или в решето, то есть он проходит через мой смартфон, через какой-то ноутбук, планшет, который стоит на столе. То есть мы насквозь стали дырявыми. Этот вот сейчас большой скандал по поводу утечки этих документов из Пентагона. Там, по-моему, все-таки этот молодой человек, он их похитил физически. То есть положил в сумку и утащил. Да? Ну, а мог сфотографировать и передать там, да? То есть вот эта проблема большая. Потом еще проблема теперь... Взрыв вот этих социальных технологий, социальной инженерии. Социальная инженерия – это когда звонят и говорят: «Ярослав, что-то я забыл телефон Леонида. Не подскажешь, какие там последние цифры?» Вот. Это Тимур звонит, а это совсем не Тимур. Ну, Ярослав доверчиво говорит: «Вот, да я тебе весь телефон Леонида скажу», и говорит. И хакер, значит, закрыл один пункт своей стратегии нападения, добыл. Вот, так что этот...
А потом Тимуру приходит сообщение что-нибудь указать там, с точки зрения там, своей даты рождения, еще чего-то и так далее, да, я так понимаю? И
постепенно. То есть теперь работают постепенно. Не за один раз осуществляется атака и похищают все, что нужно, а вот так по крупицам собирают эти данные. Что-то купили в какой-то базе, что-то вызвонили, что-то еще как-то взяли. Вот такая компания была... NoBefore, она сделала IPO вот 2 года назад на пике бума, и 1 год торговались ее акции на бирже, после чего ее купили вдвое дороже, чем стоимость IPO была. Эта компания занимается корпоративными тренингами инфобезопасности, то есть придут и будут обучать Ярослава не отвечать на вопросы последних цифр телефона.
Я знаю, у нас постоянно юристы различные вот на рынке проводят тренинги, как давать интервью, если пришла проверка в компанию.
Будет то же самое. То есть не будет, а есть уже то же самое. Ну, таким образом, вот такие компании, где все выглядит относительно неплохо и устойчиво, и предсказуемо, они есть. Кстати, другая компания, которая выигрывает, наверное, из публичных от вот этой истории с безопасностью, это Ростелеком. Потому что Ростелеком... совершает поглощение в этой сфере, он хочет быть игроком номер один во всем, что связано с IT-услугами государству, то есть, что B2G рынок, чтобы весь, по крайней мере, наполовину занимал Ростелеком.
А Ростелеком позитив может купить?
Ну, на уровне теории заговора и фантазии, я думаю, что в позитиве именно этот вопрос и обсуждался, когда они решили получить твердую оценку своей стоимости рынком, и решили стать публичной компанией. Я думаю, что мысль о том, что им нужно знать, сколько они стоят, была у них.
А сколько премию Ростелеком может дать позитиву при покупке?
Я думаю, вот теперь этот вопрос сложный, потому что позитив компании уже дорогая. Он стоит, ну, не то, что почти как сам Ростелеком, но очень близко.
Ярослав, вот... Леонид, не хочет, а не может, а хочет. Сколько он захочет дать?
Вот, опять, я не хочу развивать тут...
Слушайте, ну, я...
Есть теория заговора, но я
отлично...
думаю, что...
Нет, я не зря. Я отлично знаю и компанию Ростелеком, и представляю, что сейчас там происходит. Ну, то есть, фактически, компания достаточно динамично развивается. Там было обновление команды, вот менеджмента несколько лет назад. И, на мой взгляд, да, там, конечно же, они придерживаются некого поглощения интересных проектов. И в этом аспекте меня интересует как сам Ростелеком, да, вот в том числе, по-моему, в начале года, перед 23-м годом, я как раз InvestFuture давал комментарии и выделял Ростелеком как один из интереснейших активов на российском рынке, который может быть очень устойчив к той турбулентности, которую мы наблюдаем. То есть, конечно, на российском рынке там, с начала года и Сбер улетел наверх, да, и столько интересных и неожиданных позитивных новостей произошло. Ну, сам Ростелеком продолжает существовать, никаких там сверхнегативных событий не происходит, и с точки зрения устойчивости, наверное, компания вряд ли что-то потеряла в текущей реальности. Ну, окей, я понял. Развитие сектора достаточно динамичное. Кибербезопасность. Одна публичная компания «Позитив».
Пока публичная.
Да, купят. Ну, я надеюсь, что, опять же, если ее купят, то оценка будет где-нибудь в полтора раза выше.
Оценка будет посредней за последний месяц.
Нет, я думаю, что в любом случае такая интересная все-таки публичная история. Компания столько раскрывает о себе информации. Я думаю, что вряд ли ее смогут купить по средней за полгода. Я думаю, что премия к рынку минимум там 30-40% должна быть. Но это лично мое мнение, Тимур. Как бы ты можешь соглашаться, не соглашаться. Вот. В этом отношении у каждого есть собственный взгляд. Но, Леонид, а на международном рынке что?
На международном рынке был очень хороший первый квартал, и все неожиданно подорожали, и в среднем на 18% индексы IT-индустрии. То есть, ну, где-то на 10% пунктов выше, чем индексы широкого рынка. При этом интересно, что не только IT, но и телекомы подорожали. Там не на 18, а на 16%, но все-таки подорожали. Мы, честно говоря, думаем, что такой оптимизм долго не сохранится, потому что все-таки общее наблюдение такое существует, что если рынок в целом не очень оптимистичен, то IT-компании проседают сильнее, они не являются защитными. В отличие от телекомов. То есть вот как-то IT и телекомы объединяют в одно целое, но на самом деле это не совсем одно целое, ну, в этом отношении. Да. Телекомы – это защитные акции, это компании, которые платят дивиденды и от которых ничего не ждут, в общем-то. То есть даже революция 5G на них не очень-то сказалась. Там есть одна компания, T-Mobile, которая действительно дорогая и очень сильно отличается от остальных телекомов. И есть телекомы, которые тоже 5G, но они воспринимаются как традиционные телефонные компании и все. Вот, но, наверное, рынок очень встряхнул чат GPT и Microsoft, которая вложила в него 10 миллиардов. Мы полагаем, что, в общем-то, они выступили спасителями IT-рынка на первый квартал этого года. То есть вот они вдохнули новую идею, которая вдохновила рынок и стали покупать.
Я так думаю, это вообще изменит весь мир. То есть это изменит пользовательский опыт. Ты будешь не гуглить что-то или не искать в поисковике, а будет искать бот, которому ты напишешь какой-то базовый запрос. Я скачал браузер Microsoft, как называется, неважно, и пишешь в этом чате GPT, который интегрирован в браузер. Сделаю маршрут по Архизу с достопримечательностями на 4 дня. И он тебе все расписывает, там, во сколько встать, куда поехать, на чем, пешком. То есть это совершенно другой уровень, и я думаю, это изменит вообще оценку бизнеса в долгосрочной перспективе. Если ты можешь заменить человека чатом и поручить какие-то, ну, относительно простые действия, допустим, написать аналитический отчет, Ярослав.
Да, я активно пользуюсь чат GPT, смотрю, как он формулирует те или иные тексты, аналитику, как он синтезирует некий текст, и тебе должен сказать некоторые моменты. Во-первых, чат GPT, ну вот как раз от Microsoft, один из лучших на рынке. Ну, не то чтобы вот из того, что я видел, это лучшее, что есть. Первый момент. Но даже у лучшего, что есть на рынке, с аналитикой все не очень просто. Почему? Потому что, ну, так скажем, есть огромнейшее количество нюансов формирования аналитической записки, да, где он просто-напросто на предложение там как-то перефразировать, еще что-то сделать, меняет черное на белое. Причем делает это с абсолютнейшей легкостью. И в этом отношении, если ты, ну, вот если ты студент, который пишет какую-нибудь студенческую работу, наверное, это может пройти и мимо преподавателя, в любом случае, они это особо и не читают. Прогоняют.
Ты слишком высоко оцениваешь людские навыки.
Да, но вот с точки зрения результата, который мы получаем, всего лишь одна частица «не», которую чат-GPT вставляет в свой текст, может кардинально поменять вывод, который ты получишь из этой аналитики. И это я замечаю уже, вот на, ну, я последний месяц вот активно пользуюсь и тестирую это все. Более того, отмечу, что у нас же тоже же есть замечательные эксперименты с искусственным интеллектом Finami AI Screener, который вот у нас скоро будет, опять же, анонсироваться.
Уже работает.
Да, уже работает, да, мы об этом немножко скажем.
Можно ссылку.
Но я к чему? К тому, что вот эти текстовые вещи, когда ты выбираешь маршрут по Архызу, это один момент. Когда ты используешь некую выжимку аналитики на чат-GPT, или, предположим, задаешь чат-GPT выбрать компанию по заголовкам новостей с точки зрения потенциала инвестирования, там все очень малопредсказуемо по итогу этого результата.
Я бы вот сказал по своему собственному опыту, есть вещи, конечно, в которых искусственный интеллект намного сильнее, чем человек. У меня была такая история, когда мне надо было прокомментировать IPO компании Blue Apron. Это такая американская компания, которая полуфабрикаты для кулинарии доставляет, вроде нашей лавки там и так далее. То есть американцы любят готовить дома, но не любят чистить картошку там и вот это все дело, там морковку и так далее. Им приносят полуфабрикаты, только порежь, поставь в микроволновку и приготовил себе блюдо. Ну, казалось, хорошая компания, хорошее время, должно пройти хорошо IPO. Я так все и сказал. Но оказалось, что двумя днями раньше Amazon купила какую-то продуктовую сеть. И весь рынок перепугался, что теперь все компании убьют, останется только одна Amazon, которая всю торговлю, значит, сожрет. И это IPO этого Blue Apron было страшным провалом, а через два месяца компания, в общем, ушла с рынка. То есть полный провал. Я не знал об этой новости, я ее не успел прочитать. Значит, а если бы был искусственный интеллект, я вот с тех пор, ну, 5 лет так и думаю, а если бы на моем месте был искусственный интеллект, он бы эту новость не упустил. Потому что он знает все новости. Как бы новостные системы у поисковиков работают очень хорошо. И вот что касается того, что сказал Тимур, конечно, это большая опасность для бизнеса Google, с одной стороны, если люди изменят свое поведение. Допустим, если новые поколения, которые еще не привыкли ходить на Google, раньше привыкнут пользоваться вот этой строкой с чатом GPT. Они так делать и будут. Но есть только еще один барьер. Все-таки у Google уже отстроена вся система работы с рекламной индустрией. Google, ну, порядка половины, а то и больше мирового рекламного рынка уходит в Google. Например, вот у таких компаний, как Airbnb, там, Booking.com и так далее, они по 10 миллиардов долларов каждый год Google отдают за то, чтобы их в поиске находили. У Microsoft пока нет такой системы. А если она начнет ее строить, то могут вмешаться законодатели. Потому что там традиционно очень боятся, что Microsoft под себя подомнет медиа и банки. Это с 90-х годов идет. Как антимонопольный процесс. Поэтому я думаю, что если Microsoft поднимет голову на рекламном рынке с этим ботом, то ее остановят. Но на самом деле, конечно, на мой взгляд, основное назначение вот этого всего шума вокруг ChatGPT — это не до массового пользователя довести идею, а до корпоративного. То есть до компании, вот Finam разработал свой айскринер, а теперь придет какой-нибудь менеджер и скажет: не надо. Вот поверь, чат-GPT лучше, да посмотри сюда, вот выкини свой скринер, поставь этот скринер. Значит, на каждом сайте интернет-магазина стоит ассистент, который чего-то нам не очень-то помогает купить, как мы все знаем по опыту. И вот уже вчера была новость о том, что один наш банк себе ставит чат-GPT. У него теперь будет умный настоящий ассистент с двумя степенями MBA из Wharton Business School. А у этот самый чат-GPT получил эти две степени MBA уже. И если это за ту цену, которую может предложить ChatGPT, а, по-моему, цена подписки сейчас даже на бизнес-аккаунт где-то $40, по-моему, в месяц.
Ну, $20, по-моему, даже.
$20, вот это, по-моему, стандартный бизнес-аккаунт. Ну,
да-да-да.
Может быть, так и есть. Почему я
решил для физического лица,
немножко больше там будет. Но это все равно несравнимо. Я думаю, что наши разработчики и иностранные разработчики своих этих ассистентов продают дороже. Но если владеть чатом GPT, будет Microsoft как крупнейший инвестор, и если она его встроит в свои продукты, то, в общем-то, настоящую революцию вот в сфере применения искусственного интеллекта в бизнесе она проведет. Вот у нее готова инфраструктура, реселлеры, вроде нашего софтлайна, дистрибьюторы, все есть. И вот такие компании, как C3 AI, например, или Salesforce, вот они под угрозой. Salesforce неспроста тут же заявил, что у нее есть собственный умный чат-бот, и что она будет теперь форсировать его внедрение в корпорацию.
А потом подмигнул и говорит, покупайте наши акции.
Ну, мы рекомендуем держать акции Microsoft. Мы не видим очень большого потенциала, тут мы около процента рисуем. Ну, я бы сказал, что это вот такая компания, которая хоть и IT, но ее можно считать сейчас защитной акцией, потому что мы не думаем, что она подешевеет.
Ну, помимо верхней части айсберга, который двигается в сторону бизнеса.
В сторону Титаника.
Да, в сторону Титаника, Salesforce. Есть же и подводная часть в виде производителей чипов, видеокарт, Nvidia, которую на этой неделе очередные попытки шортить были неудачные. Что здесь? Я так понимаю, начинают пересматривать даже прогнозы по производителям чипов.
Им было очень хорошо. Их поддержали, во-первых, ускоренные инвестиции в искусственный интеллект. Туда, только венчурные инвесторы заколотили 50 миллиардов за прошлый год. А это все, надо взглянуть правде в глаза. Что искусственный интеллект сейчас это не столько умные программы, сколько большое железо. То есть никакой чат GPT на нашем ноутбуке работать не может, потому что там 175 миллиардов параметров. И даже если на каждый отдать 1 байт, то нашей оперативной памяти не хватит. А вот чат GPT-4, там триллион параметров. Терабайт надо отдать только если однобайтовые все параметры будут. Обычная наша техника не может себе поставить такую систему. Поставить ее может только оператор огромного облака. То есть это компании Microsoft, Google, Amazon, какие-то еще.
То есть это естественная монополия. То есть не все себе могут позволить подобный бизнес.
Какой-нибудь жалкий второстепенный искусственный интеллект может другой предложить провайдер. Почему я говорю, это опасность для C3 AI и Salesforce? Потому что крупнейшие игроки, владельцы крупнейших этих облаков скажет, конечно, вы можете внедрять себе решение от этой компании, но это далеко не ChatGPT. Это какая-то мелкая, слабая, система. А настоящая может работать только в нашем облаке.
Помимо железа, нужно же еще для обучения большой объем данных. И является ли преимущество Google абсолютным, если она просто потратит деньги для того, чтобы обучить свой искусственный интеллект? Будет ли он лучше, чем ChatGPT?
Google обладает большим преимуществом, но вот интересную историю в своей книге китайский такой инноватор-инвестор Кайфу Ли описывает. Он обратил внимание, что данные, которыми владеет Google, не смогли ей позволить победить Tesla. Потому что Tesla стала собирать данные по-другому, основываясь на практическом опыте водителей, то есть одновременно производить и собирать. Продавать и собирать уже у работающих водителей. А Google собирала все, чтобы сначала собрать, а потом выкатить вот этот супер беспилотный автомобиль. То есть стратегии сбора данных бывают разные. Кто владеет данными сегодня, конечно, помимо Google? Опять-таки владеет Microsoft. Владеет Facebook, который принадлежит Meta, который считается террористической организацией и так далее. Но вот эти все социальные сети, телефонные операторы владеют данными большими. Ну, я думаю, что сейчас идет быстрая раскрутка и бесплатный доступ предоставляется к чат-GPT отчасти, чтобы набрать побольше данных, конечно.
То есть данные...
Данные – это
самораскручивающиеся.
Данные важны. Но данные быстро устаревают и данные обновляются. То есть это вопрос пары лет. Это не вопрос десятилетия сбор данных.
То есть теоретически, если Google, а я знаю, что они... объявили красный код, вернули своих основателей, отцов-основателей в работу. Ларри Пейдж, Сергей Брин, я так понимаю, уже опять в офисе сидят, кодят. Вот, они могут что-то
представить. Кодят на чат-GPT.
Да, но я, насколько понимаю, у Google есть свои разработки, и они гораздо лучше, чем у Microsoft. Microsoft своим, скажем так, флером обладает. То есть они делают все немного кривовато, любят сидеть... Как, кстати, мобильные операторы на своих денежных потоках. Вот у них есть офис, есть Windows, они с них получают платежи, все замечательно, платят дивиденды. И очень сложно куда-то развиться. Вот сколько мобильные операторы хотели что-то развить, вот российские?
Чаты.
Никогда ничего не получалось, потому что они и так неплохо живут. А у Google это немного другая история. Они просто за идею работают. И я думаю, что... если уж на что-то ставить, как на прорывную технологию, они могут победить Microsoft, как это было всегда.
Но я не думаю, что Google сможет посягнуть на рынок использования искусственного интеллекта в корпорациях. То есть вот своим этим неожиданным ходом, для всех был неожиданно эти инвестиции в чат-GPT от Microsoft, компания, я думаю, не только отпугнула Google, который теперь не будет стремиться занять это место, Microsoft не будет выходить на этот рынок. Но и таких вот игроков вроде C3 AI и Salesforce, которые являются прямыми конкурентами Microsoft на рынке корпоративного софта. То есть я думаю, что для Microsoft не принципиально, не важно и, наверное, не является ее целью борьба с Google на рекламном рынке. Но вот обеспечить, чтобы Google не зашел на ее традиционное поле, корпоративного софта, корпоративных информационных систем, вот этим она обеспечена. Google будет совершенствовать свой искусственный интеллект. Он обладает и инженерами, и лучшими умами, которые скупает по всему миру и так далее. Но тоже, я думаю, вот прорыв Google в наши мобильники, то, что Android принадлежит Google, а не Microsoft, это историческое событие, конечно. Но такое событие на рынке корпоративного софта уже не повторится.
Окей. Леонид, я задал чат-GPT вопрос, связанный со следующими условиями. Какие акции могут быть интересны в условиях рецессии в экономике США в технологическом секторе? И чат-GPT выкатил мне новости. Покупайте блок. Покупаете...
Ого, блок, мы рекомендуем блок.
Да, по-моему, Affirm. Что это?
Affirm,
да. Покупаете еще там пару компаний. Ну, кстати, вот надо будет написать об этом в своем телеграм-канале. Связанным как раз там тоже с разработкой дополнительной реальности и так далее. Сходится ли это с вашим мнением?
Удивительно, да. Блок у нас первым номером стоит с потенциалом роста 64%. Блок – это бывшая Square.
Да.
Компания, которую сделал Джек Дорси, чье другое детище Twitter более широко известно у нас, по крайней мере. А потом Дорси передал Twitter менеджменту для управления, а сам занимался этим Square, который теперь Блок. Ну, там, конечно, основной фактор привлекательности – то, что он сильно... обрушился по цене, в то время как его бизнес никуда не делся. И эта компания, опять-таки, совершенно недавно на нее был такой медийный наезд в связи с криптовалютами, с использованием криптовалют, потому что это один из пионеров на этом рынке, который пытается перебросить мостик между традиционными финансами и криптомиром. Вот. Но все прошло достаточно безболезненно. А акции там подешевели в 4 раза, так же, как, кстати, и у других компаний, вроде PayPal. Вот что касается Affirm, то у нас нет рекомендаций по этой компании. Это крупнейший американский игрок рынка Buy Now, Pay Later. То есть купи сейчас, плати потом. По-моему, уже об этом мы сегодня заговаривали. Покупки в рассрочку. Значит, считается, что американская молодежь настолько доведена до отчаяния традиционной этой способами покупки в рассрочку, что уже ничему не верит. Везде ищет мелкий текст, скрытые смыслы и так далее. А Affirm говорит, у нас все по-честному, у нас все просто. Вот мы тебе написали раз, два, три, четыре платежа, и больше ничего не будет. Вот только так. Ну, да, по всему миру...
Переизобрели это... кредитную карту.
Вот. Но, в общем, я думаю, что у каждого поколения появляются свои способы делать все. И в социальных сетях чатиться, и искать, и вот платить. Вот они поверили. Но при этом слабая сторона Affirm в том, что это далеко не единственная компания, конечно. И сам вот этот... BNPL есть компании европейские, австралийские, другие американские. То есть это очень конкурентный рынок. Поэтому Affirm, хотя и ну, это довольно заметный игрок этого рынка, его основал предприниматель Макс Левчин, который еще считается одним из основателей PayPal. Вот, и такая компания... И успешная, и заметная, и яркая, но тоже сильно подешевевшая. Но, на мой взгляд, ее воскрешение не так вероятно, как у Block, который, к тому же, намного дороже.
Ну, то есть GPT тебе нормальные акции рекомендовал? Что ты критикуешь его? Все...
Нет, я открыл наш iScreener, и там не увидел этих акций.
Так, и что, значит...
А вот мы для...
Значит, плохой скринер, если там акций нет.
Нет.
Вот мы представляем стратегию, чтобы скринер услышал и включил, может быть, если он нам доверяет.
Ну, опять же, я формулировал задачку для чат-GPT, именно исходя из собственного представления, что все-таки американская экономика придет к рецессии, и ориентировался на наиболее волатильный сегмент.
Правильных ответов? Может быть, не один, а несколько. Вот, и скринер тебе даст свой правильный ответ, и GPT даст.
Ну, то есть, вы, как всегда, в выборе, куда ехать, вверх или вниз, да, будете говорить, что мы можем съездить и вверх, и вниз. Отлично. Леонид, какие еще идеи в рамках вашей стратегии сейчас интересны, я бы так сказал?
Ну, конечно, растущим рынком остается Китай, но уже не столь быстро растущим, как в прошлом. В Китае, конечно, крупнейшие компании, китайский бигтех, наткнулся на озабоченность коммунистической партии возникновением нескольких крупных монополий, поделивших рынок.
То есть, кстати, там... вот опять же, они взялись за вопрос регулирования искусственного интеллекта, насколько я знаю. Чем напугали, кстати, многих инвесторов.
Я думаю, что тут очень важно, и это понимают правительства всех стран, это разработать законодательство обязательно, потому что впереди конфликтные ситуации. Случилась авария с участием искусственного интеллекта. Кто виноват, кто будет платить, кто будет наказан? Производитель автомобиля, поставщик операционки, поставщик искусственного интеллекта, водитель... Пассажир, который сидел, то есть...
Мир не меняется. Философская задачка с вагонеткой и несколькими людьми. Не знаете?
Нет.
Ну, вот классическая дилемма для Тесла, допустим. Вот искусственный интеллект управляет машиной. Видит, что пешеход переходит дорогу. И у интеллекта возникает дилемма. Что сделать? Направить машину в кювет, чтобы пострадал водитель, либо, ну, допустить аварию с пешеходом. Какое решение оптимальное для искусственного интеллекта? Кто должен понести ущерб? Пешеход? Водитель? Машина? Кто будет ответственен, если произойдет ДТП? Никто не знает ответа.
Ну, я знаю, как теоретически решать такую задачу, но не знаю, как решать ее на практике.
Философский вопрос.
Теоретически мы должны подсчитать все штрафы, все убыток, которые несет общество,
да.
Вероятность этих всех событий, только статистика пока не собрана, ее надо сперва собрать. И посчитать вероятный ущерб. И
ничего вы не понимаете.
Ну, как делать?
Искусственный интеллект должен в этот момент передать управление водителю.
А он спит на заднем сиденье водителя.
Это уже проблема водителя.
Вот, теперь, допустим, вот эти все фейки, фейковые новости. Там берется какой-нибудь персонаж, вот, допустим, вот что делают видеоблогеры часто, они устраивают стычки там на улице, да, и зарабатывают. Ну, вот будет персонаж с головой Ярослава, допустим.
Без это согласия. Отлично, это замечательно.
Кто отвечает должен?
Я только за. У меня другой вопрос, Леонид, да. Уже если мы переходим к философским моментам. Когда корпораты от момента использования искусственного интеллекта для улучшения всей нашей жизни перейдут к манипулированию нашим поведением?
И кто будет
защищать наши интересы в этом отношении?
Нет, мы уже в этом процессе, мы в нем глубоко.
А как защититься ты не сможешь.
Все наши подсказки в этих телефонах. Нет, защитником выступит алчность. Это юридические ассоциации защиты прав потребителей. Должны появиться кейсы, в которых, вот как против табачных корпораций. Как были гигантские процессы против табачных корпораций, потом они заканчивались успехом, потом Голливуд снимал об этом фильмы, писатели писали книжки, и раскручивалась сама идея, что корпорацию в суде победить можно. Так будут процессы против Гугла, Майкрософта там, и других уважаемых компаний, когда юристы почувствуют, что выиграть можно. Выиграть можно миллиард.
Купишь акции блок, они упадут, и можешь засудить Google или Microsoft.
Да. Ну и поэтому, да, поэтому государству должны правила игры какие-то определить, вот эти, где будут те же и искусственный интеллект. Кто отвечает за все за это?
Отлично. На чем мы можем заработать?
Мы только что обсудили целый перечень.
Заработать можно на технологической волне сейчас, вот этой, связанной с искусственным интеллектом, конечно, она будет длительной. Она не везде начинается одновременно. Например, она уже понятно, что Соединенные Штаты и Китай пытаются быть лидерами в этой области. И вот кто бы мог подумать год назад, что инвестируя в Microsoft, ты инвестируешь в искусственный интеллект. Ведь тогда библиотеки искусственного интеллекта от Microsoft были далеко не так популярны, как TensorFlow от Google, например. Тогда считалось, что вот искусственный интеллект – это точно Google. А вот оказывается, что и Microsoft, а Amazon, например, Amazon и ее Alexa – это очень давний игрок рынка искусственного интеллекта. То есть, в общем-то, все крупные корпорации, включая наши Яндекс, Ростелеком, замечательного лидера искусственного интеллекта может быть в нашей стране компания Сбер. Вот. Если мы зайдем, допустим, даже в книжный магазин, мы увидим на полках книжки про сильный искусственный интеллект, который написал, между прочим, Сбер.
Да, я Сбером пользовался, отрисовал даже одну картинку в Кандинске. Вот. И могу сказать, что качество отрисовки было вполне удовлетворительным. Наши дизайнеры одобрили. Сбер будем покупать в этой связи?
Нет. Сбер нужно покупать, потому что он зарабатывает на разнице между процентными ставками, а не из-за книжек с искусственным интеллектом.
Какой вы, однако, грустный, Тимур.
Скучный.
Грустный и скучный. На этом завершаем. Спасибо большое за внимание. Пишите комментарии, оставляйте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.